Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я рад быть в вашей церкви и хотел бы передать привет от нашей Измайловской церкви. И сегодня мне хотелось бы поразмышлять из книги «Псалтырь». И все мы прекрасно знаем, это чудесная книга, это сборник молитв. И книга «Псалтырь» насчитывает 150 псалмов. И каждый псалом, он имеет определенную направленность. И в книге «Псалтырь» много разных псалмов. Есть псалмы, когда псалмопевец, он благодарит, хвалит Бога. Есть псалмы, где псалмопевцы жалуются Богу, да? Они говорят, как им сложно, насколько их враги окружили, и все это они рассказывают Богу. И действительно, каждый псалом мы можем употреблять вот в нашей молитвенной жизни, читая его, и, может быть, даже часто какие-то псалмы даже подходят к нашей жизни иногда. И сегодня мне хотелось бы прочитать один из псалмов, который является покаянным псалмом. Вот как вы думаете, какой это псалом? Ну, конечно, все подумали, что 50-й. Но есть еще второй псалом, который тоже псалом Давида. И там тоже Давид рассказывает, вспоминает те времена, когда он упал. Да, мы знаем, что Давид был мужем по сердцу Божьему, он был царем. Мы знаем, что это, насколько это посвященный был человек, да? Он вставал весьма рано и представал пред Господом и молился, да? И он имел упование на Бога. Мы помним его знаменитое вот это противостояние с Голиафом, да? Когда здоровенный богатырь в 3 метра противостоял Давиду. И маленький Давид побеждает его, потому что он надеялся не на силу, но надеялся на Господа. Помните его слова, когда он говорит: «Ты идешь со мной с мечом, да, я иду против тебя во имя Господа Саваофа». Саваофа – Господа воителя, да, переводится. И мы видим, Бог даровал победу, и Давид поражает вот такого великана. Но, к сожалению, в жизни Давида настал такой момент, когда он сам себя не смог победить, да? И причина была очень проста. На самом деле он не встал рано, не помолился. И он проснулся уже после обеда, да, вышел и увидел красивую женщину, да, и согрешил. И тут грех начинает действовать, начинает производить свою разрушительную работу. Мы видим, что Давид не сразу осознает свой грех, да? Что Давид пытается сначала сделать после своего греха? Он пытается скрыть этот грех, да? Помните, когда Урия приходит, муж той женщины, которой Давид согрешил? И что он пытается? Он пытается, чтобы, ну, Урия уже, жена Урии говорит, что она беременна, да? И Давид думает, наверное, ну, надо представить дело так, что как будто этот ребенок будет от Урии. И он пытается, чтобы Урия пошел, значит, вошел к ней, к своей, как к жене, да? Но Урия был патриот, он говорит: как это так? Я пойду, пока там все сражаются, а я пойду к жене. И не пошел. И несколько раз Давид пытается его туда загнать, как бы, к его жене, но ни в какую Уре. И тогда Давид решает его убить, да? Он пишет письмо, чтобы военачальник поставил Урию на самое опасное место. И тогда вот первый грех тянет второй грех, убийство, да, руками вот тех, которых врагов Израиля, которые сражались против тогда Израиля, да? И причем интересно, что Давид, почему он не был на войне? Все были на войне, он был в дворце, отдыхал. Вот. И, конечно, мы знаем 50-й псалом, покаянный. Да? И вот это покаяние, оно происходит, через сколько это покаяние произошло после греха, когда грех совершил Давид? Нет, не два. Что там? Давид, наверное, не выдержал бы столько. Вот это состояние, которое он описывает тут в 31-м. Прошло около года. Уже ребенок родился, да? Ну, я просто помню, что он родился уже. Ну, можно потом посмотреть еще. Но прошло достаточно большое время, да? И он, помните, пророк Нафан приходит и говорит ему притчу о том, что вот был богатый человек и взял маленькую овечку бедного человека, да, хотя у него было целые стада там. И Давид, конечно, у него с его чувством справедливости, он, конечно, осудил этого человека, он сказал, смерть тому человеку, да. Вот, и, да, и он таким образом сам себя осудил. И тут Нафан ему говорит, Господь говорит через Нафана, ты тут человек. И здесь происходит покаяние Давида, да? И мы видим, имеем вот этот 50-й псалом, когда Давид молится, просит Господа, да? Он говорит, я согрешил, да? Он не оправдывается, он признает свою вину. И происходит удивительное прощение, Бог прощает Давида, да? И сегодня нашему вниманию я хотел бы обратить на 31-й псалом. Это тоже покаянный псалом. И Давид как раз уже по прошествии какого-то времени, вообще 31-й псалом надо было поставить бы по времени после 50-го псалма. То есть после вот этого 50-го псалма написания, да, определенное учение Давид написал. И мы читаем. 31 псалом. Псалом Давида. Учение. «Блажен, кому отпущены беззаконие, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем в духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которого челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающему на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердцем. Вот такой псалом. И, наверное, первый стих, первый, второй стихи – это как елей. Да? Давайте вслушаемся в эти слова. «Счастлив тот, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Счастлив человек, которому Господь не вменит греха, в чем нет, в духе нет лукавства его». Вот действительно, когда человек получает это прощение, то в его сердце появляется вот эта радость, это счастье, которое... И часто людям этого не хватает счастья, да? Люди несчастны. Почему? Потому что нету вот этого прощения их грехов. Эти грехи, они тяготят людей часто. И все вы, наверное, знаете картину Поленова, да, «Христос и грешница». Видели, да? Вы помните этот евангельский сюжет, когда к Иисусу Христу приводят женщину-грешницу? И фарисеи, они считали себя праведными, они считали, что они должны произвести справедливый суд над этой женщиной. Она была взята в прелюбодеянии. И вот что они приводят ее Христу и говорят, что ты скажешь. И Христос ничего не отвечал. Помните, он писал что-то на земле. Кстати, вы как думаете, что там Христос писал? на песке. Это единственное в Евангелиях говорится, что Христос что-то писал. И эта история не сохранилась. Скорее всего, это потом ветром, и это не сохранилась надпись. Но как вы думаете, что он писал? Есть разные такие мнения, да, некоторые говорят, что там я слышал такое мнение, что грехи он писал этих фарисеев, они увидели там, ну и поняли, обличаемы совестью стали уходить. Но мне очень нравится мнение Карева, известного проповедника евангельского, который такую версию выдвинул, то, что Христос писал на песке прощение, слово прощение, или не осуждая. Понимаете, и когда, помните, они ушли уже все, он говорит этой женщине, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, и я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Удивительно, Господь вот это прощение испытала эта женщина, да? И наверняка она почувствовала это счастье, эту радость прощения, прощения грехов. И Господь, Он указывает вот путь к этому счастью, да, это когда грехи наши прощены. Прощены они могут только тогда, когда человек может осознать свой грех, да. Люди, которые говорят, я ничего плохого не сделал, и я все нормально, мне и каяться не в чем, они не могут испытать вот этой радости прощения, они не могут испытать прощения, они не признают ту страшную болезнь, которая называется грехом. Да, и человек может испытать прощение Иисуса Христа только в том случае, если он осознает себя погибшим грешником, если он понимает свое погибельное состояние, а это он может осознать только приближившись к Богу. Люди так говорят, которые говорят, что я ничего плохого не сделал, это люди, которые далеки от Бога. Понимаете, но если бы они приблизились к свету Божьему, то они наверняка бы, наверное, закричали, как пророк Исаия. «Горе мне, погиб я», да? Потому что в святости Божьей, в свете Слова Божьего, да, в свете Бога самого, да, становятся видны все наши изъяны. Мы понимаем, что мы погибшие грешники. Каждый. Потому что Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. И каждый нуждается в прощении Иисуса Христа. И те, которые осознавали, они получали это прощение. Они сокрушались, были сокрушены в своем внутреннем человеке. Да, мы читаем о том, что сердце сокрушенного, смиренного ты не презришь, Боже. Да? То есть Господь видит смиренного и сокрушенного сердцем, и Он слышит такую молитву. Это молитву, которую Бог всегда слышит, когда человек сокрушается о своих грехах, когда он просит прощения. И он получает это прощение, он испытывает вот это счастье, это облегчение, как бы как будто ноша свалилась с плеч, когда человек нес эту тяжелую ношу грехов, да, и Христос прощает, и человек получает внутреннее свидетельство Духа Святого от самого Господа, да, что грехи твои прощены. И вот это внутреннее счастье наполняет человека, от осознания того, что сам Господь сказал моему сердцу, что я тебя прощаю, иди впредь не греши. И также хотелось бы отметить, что такие слова здесь, в чьем духе нет лукавства. Вот кто у вас, какой пример вспоминается, когда мы говорим о человеке, который не имеет лукавства? Нафанаил, да, помните? А в чем его такое было вот... Что он знал об этом городе, когда ему сказали, что Христос из Назарета, он говорит, может ли что быть из этого города доброе, да? То есть, как он понимал, так и говорил, ничего там не юлил, как бы, да? И действительно, Библия говорит, что с лукавыми Бог поступает по лукавству. Хочу привести пример Иуды. Да? Каким образом это реализовывалось там? Вы помните, что Иуда был вор? И вы помните ситуацию, когда он там женщина помазала Христа, разбили алавастровый сосуд, который очень дорого стоил, и там вот эти благовония, и помазала она Христа. И Иуда больше всех там стал возмущаться. Что он там говорил, да? Зачем такая трата? Можно было бы продать это все, да, и вот, ему будет хорошая прибыль, он уже там нацелился на эти деньги. И он как бы показал, что он вроде как о нищих заботится. И обратите внимание, что говорит Христос Иуде. Вы думаете, что Христос не знал настоящие мотивы Иуды? Он знал, но он ему не сказал: «Иуда, как тебе не стыдно?» Мы можем представить такое, да? «Иуда, как тебе не стыдно? Ты же вор. Что ты вот... лучше помолчи, наверное, да?» Но что Христос как говорит? Он по его же словам, как он говорил, что вот это можно было бы нищим раздать, хотя вряд ли он заботился о нищих, да? Вот. А он говорит: нищих вы всегда имеете. И можете благодарить, а меня не всегда не имеете. То есть, как по его словам, он так и сказал. А в конце концов, вот это лукавство внутреннее Иуда, оно привело его к чему? То, что он из-за этих денег, он погиб, да? Постепенно грех, он начал свою разрушительную работу, и в конце концов он вот это грех избролюбия потянул, и грех предательства. Вот. И дальше мы смотрим, что псалмопевец Давид, он вспоминает то время, когда он не исповедовал свой грех. Да? До того момента, мы знаем, какое-то время прошло долго, около года, как считаю, да? И мы слышим такие слова, что его свежесть исчезла, как в летнюю засуху. Вы знаете, ассоциация происходит, можно посмотреть, помните о лозе, Христос говорит: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, которая засыхает, отсекает, да». Почему она засыхает? Здесь мы видим губительное влияние греха. Грех иссушает свежесть человека. Вроде когда-то свежие, хорошие юноши и девушки, они становятся какими-то уже вот такими, знаете, потерявшими свежесть. Почему? Может быть, потому что именно грех, он похищает эту радость. Люди становятся угрюмыми, унылыми. Потому что грех, он даже на физическое состояние, мы видим, влияет Давида. Давид познал волю Божию, он знал, он общался с Богом, и тут грех, он поймал Давида, да, и Давид чувствует губительную силу греха. Ему тяжело, ему в душе тяжело, он переживает, он терзается. И вы посмотрите, как Давид говорит об этом: «И день и ночь тяготела надо мной рука твоя». Как ему тяжело, насколько ему тяжело было ходить с этим неисповеданным грехом. И вот это действительно очень тяжело. Если мы не исповедуем грехи свои, да, то, может быть, в этом причина какой-то тяжести у нас на сердце, да. И важно посмотреть, может быть, где-то необходимо нужно исповедовать свой грех. И дальше происходит исповедание греха. И что такое исповедание? Вот как вы думаете, что значит исповедовать грех? Библия говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть прощение, очищение происходит, когда мы исповедуем свой грех и освобождаемся от власти греха. Да? Мы можем уже не грешить, имеем помощь от Бога свыше, уже не совершать этот грех, когда мы исповедуем свой грех. Ну что значит исповедовать? Признать что? Подойдет Иван Иванович и скажет вам: ты знаешь, ты нехорошо делаешь. А ты, может быть, и нормально, все нормально делал. А он тебе говорит: ты плохо делаешь. И ты должен это признать. Или он может тебя обвинять, предположим, да, может быть, ты действительно не так делаешь, но он подходит и начинает тебя обвинять в это. Ведь сатана, он что делает? Он подходит и начинает обвинять человека. И иногда вот человек согрешил, и он начинает обвинять человека, да? А, да вот такой же, да какой же ты христианин, и все. И что, с этим соглашаться? С этими обвинениями? Конечно, нет. Исповедание – это признание точки зрения Бога на наш грех. Если Господь говорит, что вот это грех, да, пьянство – это грех, то надо это признать и сказать, да, Господи, это грех. Потому что некоторые говорят, нет, это не грех, это же это лечить надо человека, это болезнь простая, вот, это физиологически что-то, какие-то там процессы, да. Вот, это уже не исповедание, это уже человек пытается оправдать. Но когда человек признает, когда Бог говорит, вот это белое, это черное, да, вот это черное, это грех. Вот, и человек признает, да, Господи, это я действительно тут согрешил. Вот, что альтернативой является исповеданию? То есть, что происходит, когда человек, например, не исповедует свой грех? Возьмем Саула, давайте вспомним. Что произошло в жизни Саула? Он там тоже нагрешил, да, что-то там не выполнил волю Божию. Но почему у него не произошло прощение, почему у него, он погиб в конце концов? Не исповедовал. А что он делал? Когда к нему пришел Самуил и говорит, зачем ты поступил? Да, по сути дела, это было обличение Божие. Оправдание. Он начал говорить, ну вот такие обстоятельства, да, вот народ разбегается. И не напоминает нам что-то это, да? Что в Эдеме было, что в нашей жизни иногда бывает. Что где-то мы стараемся себя оправдать, что мы пытаемся, ну, такие обстоятельства, ну, вот такие сложности, да. Адам, Ева там, помните, Адам на Еву говорит, ой, это она виновата, она меня тут соблазнила, так еще и Бога туда тоже. Это, которую ты мне дал, вот эту жену, она меня вот и затащила, вот, чтобы соблазнила, чтобы съесть этот плод. Да? И вот это уже не исповедание, это когда человек пытается оправдать. Но в случае Давида мы видим, что он исповедует свой грех, он соглашается. Когда Нафан говорит, ты тот человек, Давид не оправдывается, да? Он говорит, согрешил я. То есть он согласился с тем, что Бог сказал по отношению к его греху. И тут же Нафан объявляет ему, Господь снял вину греха твоего. То есть снимает Господь. И здесь псалмопевец говорит, что я открыл грех перед Богом, да, не скрыл беззакония, исповедую Господу. Такие слова тут, глаголы. Вот. И разве Бог не знал о грехе Давида? Он открыл, он не скрыл, да? А как будто он мог что-то скрыть от Бога, да? Нет. Бог все знает, от него невозможно ничего скрыть. Но Давид говорит, что не скрыл, я открыл, да? Почему Бог спрашивает Адама в Эдемском саду, где ты? Неужели Бог не знал, где находится Адам? Вот эти вопросы, которые Бог задает Адаму, Давиду, нам часто задает вопросы Господь. Для чего он это задает? Возможно, для того, чтобы для самих нас, для нашей же пользы, чтобы мы сами осознали. Может быть, где-то мы не так неправильно что-то делаем, может быть, не так поступаем. И если человек осознает это, происходит вот это покаяние. Человек исповедует. Ну, я вам должен сказать, что когда Господь обличает, то что происходит часто? Что мешает иногда нам согласиться с точки зрения Бога? Наша плоть, наша греховная плоть. Мы попытаемся как-то вот все равно найти оправдание. Я прекрасно помню, одной бабушку посещал, и Господь через нее меня обличает, и мне, я вот как, я чувствую, что она права, действительно, что Господь говорит мне, что я, ну, а мне не хочется это признавать, понимаете? Я пытаюсь какие-то вот найти вот эти вот оправдания своего поведения там. Я понимаю, что лучше мне признать. И когда я признаю то, что она вот меня обличала, то приходит вот это освобождение от греха, вот это прощение, это радость прощения. Понимаете, и наша плоть – это действительно большая проблема иногда для того, чтобы мы могли признать точку зрения Бога на наш грех. И только когда мы смиряемся, да, под крепкую руку Божию, когда мы признаем Его точку зрения, а здесь нужно смирение. Иногда гордость, она мешает признать, что мы грешник. Как же мы грешник? Когда мы таких высот достигли, да, мы в космос летаем, нам сложно признать, что мы грешники, да? Такой технический прогресс. Посмотрите, куда ушел сейчас айфоны, айподы. Это настолько техника сейчас шагнула, что кажется, ну что же, мы грешники. Но Библия говорит, что все грешники. И каждый нуждается в покаянии. Каждый нуждается, несмотря на все технические достижения, люди все равно, у них депрессия. Самая большая проблема сейчас в мире – это проблемы в семье, разводы, безотцовщина. Сейчас вот был семинар очень интересный, и брат из Южной Америки, он преподавал и говорил, что это большая проблема, одна из самых больших проблем вообще в мире – безотцовщина. Это когда ребенок при живом отце, он не имеет отца. И этот семинар назывался «Папа». «Мой папа, мой отец». Вот. И часто вот именно грех, он является вот этим разделяющим фактором. То, что и не случайно Библия говорит, что когда Иисус Христос, когда Бог действует, то Он возвращает сердца отцов к сердцам детей. Итак, дальше мы читаем о том, что Давид... Тут говорит о предупреждении. Это мы получаем предупреждение не упорствовать в грехе, да? И он приводит пример коня, которого надо обуздывать. Представляете? Мне вот представляется такой необъезженный жеребец, который вот, там вот дергается во все стороны, а его вот так уздечкой раз, вот, чтобы он это успокоить его, понимаете? То есть, как бы Давид говорит, не доводите того, чтобы Господь начал вот эту уздечку у вас, вот это, через какие-то сложные обстоятельства вас проводить, да? Лучше сразу признать свой грех, исповедоваться и идти вот этим путем освящения, да? И Давид, он показывает, что как опасно вот не исповедовать этот грех, он ведет очень к печальным последствиям. И Господь может, если не обращается человек, да, мы читаем в Библии, то Господь говорит однажды, дважды, потом Он кладет, может быть, на одр болезнь, еще какие-то трудности с жизни. Для чего? Для самого же блага человека. Потому что кто-то понимает с первого раза и сразу Господи помилуй, да? А кому-то нужно вот какая-то вот такая долина смертной тени пройти обязательно, чтобы его там как следует потрясло, чтобы он действительно покаялся. Разлитие многих вод не постигнет его. Вот интересно, что вот это выражение «разлитие многих вод» означает в Библии беды, в основном бедствия какие-то. То есть лучше сразу покаяться, чтобы не было у вас бед в жизни, другими словами говорит. Да, потому что если не исповеданный грех, это большие проблемы могут в дальнейшем быть в нашей жизни. И Давид говорит о Божьей охране, наставлении на путь, потому что Господь, Он наставляет. Вы знаете, интересная картина, когда овечки пасутся, да, и одна овца куда-то уходит далеко. Пастух берет пращу, кидает камень прямо перед самым носом этой овцы. И, конечно, она пугается, страшно, да, что камень прилетел откуда-то. То есть, но это знаки о том, что ей надо возвращаться обратно. Обратно вот к пастуху, да. Итак, я бы хотел бы немножко из нового перевода тоже тут прочитать. Интересно иногда вот параллельно смотреть, там немножко больше ясности как-то входит. Вот вы знаете, наверное, сейчас новый перевод Российского библейского общества был. 15 лет его делали. Ну, довольно интересно иногда почитать. И мне бы хотелось тоже прочитать. «Пусть тебе всякий праведник молится во время беды, и тогда многоводный потоп до него не дойдет. Ты прибежище мне, ты охраняешь меня от бед, ты меня спас, и кругом меня радость об этом». То есть Господь вокруг. Если мы... Господь, Он понимает, Он видит, если Его дети, Ему не безразлично наше состояние. И Библия говорит, что Бог есть Бог-ревнитель. Даже где-то, если мы начинаем согрешать, Богу это, конечно, не нравится. И Он не желает, чтобы мы погибли. И Он желает, чтобы мы покаялись, очистили, получили эту внутреннюю радость. Интересно, 11 стих переведен как «Торжествуйте все чистые сердцем». Тут вот правое сердце, а тут чистое сердцем, да? Потому что чистота сердца, она когда происходит? Когда вот это очищение происходит, да? Очищение через покаяние, через исповедание греха. Я уже говорил этот стих, да? «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды». То есть вот эта кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Если мы исповедуем свои грехи перед Господом Богом. Да, и еще я хотел бы немножко привести, вот исповедания разные тоже бывают, да? Если Петр, Давид, они перед Богом исповедовали, а вот Иуда, например, он тоже раскаялся, мы читаем, да? Но почему там у него не произошло прощение внутреннего? Почему он не получил внутреннего прощения? Помните его слова? «Предал я кровь невинную». Почему? Потому что он сказал это перед людьми. Помните, он пришел к фарисеям и сказал: «Предал я кровь невинную». Ему необходимо было прийти к Богу, покаяться, и Господь простил бы его, конечно. Он просил Петра, который трижды отрекся от Иисуса Христа, да? И помните, когда это покаяние произошло? Когда взгляд Петра и Христа встретились. И Петр горько заплакал. Вот это, когда встречаемся мы со взглядом Христа на нашу жизнь, то происходит это покаяние, да? Если мы действительно желаем следовать за Господом, вот это покаяние, оно будет. И это мы должны помнить, что это процесс. Когда-то мы покаялись, и это произошло 180 градусов поворот от греховной жизни. Если раньше до покаяния человек бегал за грехом, то после покаяния он убегает от греха. Но этот процесс – это дар, дар от Бога, дар покаяния. Когда мы ходим и в этой жизни, когда мы где-то согрешаем, то Бог, Он дал этот дар нам покаяния, чтобы мы могли исповедовать наши грехи. И получать очищение, получать эту радость спасения. Помните, Давид просил: «Господи, верни мне радость спасения. Верни мне радость спасения». Он потерял эту радость спасения вследствие этого своего греха. И в заключение я бы хотел такой на мажорной ноте, да, вот и псалмопевец, он заканчивает это на мажорной ноте, он уже получил это прощение, он говорит: «Восхвалите Бога чистыми сердцами, пусть Господь будет для праведного весельем и радостью, да ликуют все, чье сердце чисто». И хотелось бы еще сказать, что чистое сердцем Бога узрят. Да, мы должны понимать, что это великий дар. Покаяние Он дан для того, чтобы мы когда-то в конце веков или когда уже перейдем в вечность, да, узрели Бога, да, узрели Бога чистым сердцем, чтобы наше сердце очищенное, омытое кровью Христа, покаянием, оно могло узреть Бога. И Библия говорит о том, что когда мы увидим Его, Иисуса Христа, то будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. Вот это очищение, оно происходит через общение с Богом. И я хотел бы, друзья, всех нас призвать быть ближе к Богу, проверять свою жизнь. И Господь говорит: «Око мое над тобою». Да, Он наблюдает и видит все. Он видит нас даже тогда, когда никто нас не видит, да? От Него ничто не сокрыто. от него невозможно убежать, да? Мы знаем Псалом, в котором говорится, что «Куда пойду я от Духа Твоего?» Нигде невозможно спрятаться от Бога. Он видит даже движение мысли. Представляете, 6 миллиардов, и каждого человека Бог видит движение мысли. Это потрясающе, это невозможно понять. И Господь, Он все знает, и Он ждет. Ждет тех людей еще, которые еще не покаялись, да? Которые, может быть, еще неисповедный грех носят. Чтобы, и Он говорит, признай только вину твою. Да? И если это происходит, то человек получает эту радость. Он становится счастливым человеком. Он начинает радоваться о спасении, о Господе. Пусть Господь всегда наполняет вот этой радостью наше сердце. Да благословит нас Господь. Аминь.